«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:05, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, это программа «Хороший вопрос», у микрофона Евгения Волгина, всем доброе утро, у нас сегодня в гостях Илья Зибарев, основатель блокчейн-платформы «Синематикс», благотворитель и бывший глава правления банка «Русский стандарт». Здравствуйте, Илья.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит и Москва» и наш телеграм-канал, Телеграм для связи с нами говорит и Москва-бот. Илья Зибарев, как я уже сказала, основатель блокчейн-платформы «Синематикс». И если коротко, как мы поняли из информации, которая уже есть в СМИ, это платформа для привлечения средств, которые в дальнейшем пойдут на производство кино.
Да, правильно? Абсолютно точно, это платформа, блокчейн-платформа. На самом деле первая в мире. Каким-то чудом мы оказались раньше всего мира в данном случае.
Как идея пришла? Что она из себя представляет?
Идея пришла просто. Я поехал с венчурными инвесторами в Силиконовую долину. Угу. Вот. До этого я там вот с такими целями никогда не ездил. Занимался банковской деятельностью, такой классической достаточно. И в Силиконовой долине, спасибо моим друзьям, действительно, я увидел другую часть экономики, другую часть мира, которая мне очень понравилась. Очень понравилось, я видел проекты, в том числе ICO-проекты, и я понял, что это очень правильный новый способ поддержать и создать интересные идеи. Угу. И учитывая, что с Константином Хабенским мы уже лет 5 как сотрудничаем на почве благотворительности, и мне пришла мысль объединить эти современные условно-экономические там, технологии ICO, угу, и блокчейна с кино, потому что кино вещь, интересная, крайне важное для любого общества, то, что вы там в кино показываете, как вы об этом говорите, на самом деле. Ну, нельзя сказать, что это нельзя недооценить, никто этого и недооценивает, все же понимают, на самом деле, влияние кино. Но сейчас киноиндустрия развивается хорошо, но недостаточно хорошо.
А интересно, Илья, ведь сейчас у российского кино два главных источника финансирования. Это фонд кино, который непосредственно деньги распределяет, это частные инвесторы. Да. Они были всегда. А чем принципиально отличается в данном случае блокчейн-платформа?
Смотрите, первое, действительно, у нас, я считаю, что ключевую и очень важную роль играет фонд кино. Многие считают, что это плохо, потому что как бы государство платит деньги. Но на самом деле, на мой взгляд, хотя я не очень люблю участие государства в экономике, скажу честно, может, потому что я банкир, но вот потому что там этого очень много, это уже там зашкаливает просто. Но, тем не менее, в данном случае это большое благо, потому что других больших инвесторов или спонсоров в кино нет, их мало. То есть для того, чтобы эту индустрию содержать на нормальном интересном уровне, этих денег недостаточно. То есть наши инвесторы, они не готовы инвестировать сейчас большое количество денег в кино. Поэтому фонд кино занимает эту пустоту и позволяет этой индустрии развиваться. А задача такой платформы, как наша, намного больше дать возможности тем людям, которые сейчас не имеют возможности инвестировать. Например, мы с вами не можем туда проинвестировать, да, даже если мы хотим. Потому что у нас мало денег, например, да, мы не можем взять и там, 500 000 рублей даже или долларов, отнести кому-то и дать. Угу. Потому что, во-первых, у нас их нет, скорее всего, да. Во-вторых, мы не разбираемся в этой истории. Поэтому для нас это закрыто. Ну и, соответственно, наши деньги, как розничных таких, я бы сказал, участников или инвесторов, тоже для кино закрыты. Работая в банковской сфере, я, конечно, понимаю, что такое сила розничного банка. Это просто очень много денег, и это очень много людей, которые готовы что-то покупать. Все, что вам нужно сделать, дать им эту возможность купить понятный продукт быстро и легко.
Вот про понятность здесь интересно. Чем для инвестора и для инвесторов привлекателен блокчейн? Наш слушатель Пайк 777 говорит, есть традиционный инвестор для кино, и краудфандинг еще есть. А зачем блокчейн?
Да, смотрите, традиционный инвестор для кино, вот один очень-очень уважаемый продюсер сказал, что на самом деле, скорее всего, все текущие инвесторы в кино, это, скорее всего, спонсоры. Потому что еще уровень индустрии такой не совсем про инвестицию.
То есть, в смысле, отдача низкая.
Отдача
может быть
крайне низкая. В краудфандинге надо понять, что вообще, как правило, отдачи нет. Краудфандинг – это не про отдачу.
Коллективно сбрасываются.
Точно. Максимум, что люди получают, это какие-то бантики. Ну, в хорошем плане. Там,
они в титрах?
Могут футболки. Что-нибудь? Даже нет, в титрах, как правило, никого не пишут. Ага. Они могут получить там, футболки, билеты, там, какие-то билеты на вечеринку. Но это не экономическая модель. у нас все-таки это экономическая модель. То есть вы выбираете те фильмы, которые администрация проекта платформы старается для вас отобрать. А как их отбирают? Первое, то, что все заявленные нам актеры, синопсис сценария, продюсер, это понятные нам люди. То есть это не то, что заявили всех самых известных актеров, знаете, повесили, у нас все самые известные актеры играют. Потом смотришь, да никто не играет. А почему вы заявили? Ну, мы бы хотели их видеть. Ответ такой. Ага. Да, конечно, поэтому надо посмотреть, что действительно заявлен там известный актер, значит, у него есть контракт с этим продюсером. Это важно, потому что иначе люди будут условно покупать известного продюсера, известных актеров, а по факту там не будет ни того, ни другого. Поэтому это задача платформы, посмотреть, чтобы фильмы отобранные были коммерчески успешными в потенциале. Никто не может точно сказать, будет фильм успешный или нет.
Но такого кино — это нету. Же рисковый бизнес.
Любой достаточно. Бизнес, к сожалению, рисковый. Вообще любой бизнес рисковый. И кино – это тоже рисковый бизнес. Но, тем не менее, даже в кино и в любом бизнесе есть набор определенных качеств, которые делают бизнес менее рисковым. То есть, согласитесь со мной, что успешный продюсер, известный, хорошие актеры – это очень много значит для кино и для успеха фильма. Не все, но много значит. Если вы возьмете, сравните два фильма, продюсеры неизвестные, актеры неизвестные, и продюсеры известные, актеры известные, куда вы, скорее всего, за какой фильм вы проголосуете? Скорее всего, за второй, да, где больше известных людей.
Если только Питер Джексон потом не ходит и не уговаривает людей профинансировать, как это было в начале его карьеры.
Ну, слушайте, я считаю, что уговаривать и ходить профинансировать свои проекты – это нормальная бизнес-практика. Угу. Мы все что-то кому-то где-то продаем. Вы продаете свои услуги как или свои качества как профессионал – это тоже ходите кому-то что-то продавать. И я считаю, что это очень хорошее качество, когда там CEO компании не гнушается и ездит, и разговаривает, и просит, и убеждает, что его проект хороший, его надо поддержать, инвестировать и так далее. Совершенно нормальная практика. Человеческие отношения в бизнесе, они так и строятся.
LG пишет, объясните, какая цель вашего проекта? Кино в нашей стране государственное, и сделать его каким-либо другим невозможно, пока, значит, при существующей модели, я так скажу. Развитие это все не получит ввиду невозможности развития отрасли как таковой, потому что она консервативна.
Да, отрасль консервативна. По каким причинам? Потому что, если я правильно понимаю автора этого сообщения, что государство очень сильно влияет. Но смотрите, как раз задача таких платформ, как наши, или наши платформы, добавить еще источники финансирования. Я думаю, если завтра государство скажет, смотрите, вы можете финансировать не половину фильмов, там, а четверть. То есть сэкономьте деньги. Все скажут, супер, мы для этого и делаем сейчас. Вот сейчас, когда фонд кино инвестирует деньги в кино, в производство, как правило, это безвозвратные деньги. Это же очень здорово для тех других инвесторов, частных инвесторов, которые инвестируют в это же кино, в этот же фильм. Потому что они фактически получают больше денег на возврате, потому что часть денег не возвращается в фонду кино. То есть это сознательная фактически жертва экономическое государство, которое сделает для других инвесторов этот фильм привлекательнее инвестицию. Потому что они получают большую долю за меньшие деньги. Потому что часть денег заплатило государство и ничего не потребовало взамен.
А вот эти инвесторы, которых вы будете привлекать к участию в вашей платформе, им заранее каким-то образом они представляют уже, сколько они могут с этого получить или нет? Ну, то есть экономическая выгода, она сразу понятна или все-таки нет?
Нет, непонятно сразу, и как бы это действительно отличается от краудфандинга тем, что люди все-таки что-то обратно должны получить, но гарантии вот четких дать никто не может, потому что фактически платформа – это посредник между продюсером и инвестором.
Это помощь больше продюсеру все-таки?
Это 100%. Это платформа для продюсеров. То есть просто мы говорим продюсерам, смотрите, вот есть рынок, условно платформа, где с каждым месяцем все больше и больше людей на этой платформе появляются, которые готовы дать вам на фильм каких-то денег.
То есть вы лично не должны ходить куда-то на встречи, уговаривать, искать по знакомым и так далее.
Что делает продюсер? Продюсер задумал фильм, да, решил пригласить фильмы известных актеров. Дальше он смотрит, сколько стоит фильм, я не знаю, 2 миллиона долларов. Он говорит, так, где мне их взять? Есть источники финансирования. Фонд кино, например, миллион. И там, по-моему, 70%... фонд кино, какой-то частный инвестор, с которым он давно сотрудничает. И еще появляется платформа, где он тоже может что-то собрать. Поэтому его 2 миллиона образуются из денег фонда кино, частных инвестиций, которые он уже имеет, потому что он давно с кем-то сотрудничает, например, 1-2 человека или какая-то другая компания. И другие инвесторы, которые уже приходят на этот фильм через платформу. То есть это просто еще один канал получения финансирования.
какие-то обязательства с творческой точки зрения несет продюсер перед инвесторами? Ну, условно, кто платит, тот и может заказывать музыку.
Смотрите, ну, покупая токен фильма, это вот в ICO-терминологии это вообще инвестициями не называется, кстати. Это вот очень важно. Это просто ты покупаешь токен фильма и дальше смотришь, что с этим происходит. Если все хорошо, что-то возвращается. А люди, покупая токен фильма, в принципе, уже голосуют за этот фильм. То есть вот все, что продюсер им показал, синопсис, о чем фильм, маленький ролик. Вот если людям это нравится, они готовы покупать токены этого фильма. Если им не нравится, они не покупают. Все очень, в принципе, просто. Никаких дополнительных обязательств, это не отношение в глобальном смысле инвестора и бизнеса.
Вот да, как мы представляем это в Голливуде, например.
Точно. Это не эти отношения. Это больше отношения как раз похоже на краудфандинговые отношения. То есть тебе нравится, ты инвестируешь, да? Но при этом здесь еще есть потенциальный возврат. Почему это важно? Потому что в краудфандинг, я не верю в краудфандинг как в системный экономический инструмент. Это все-таки такое больше приятное, да, общественное выражение помощи или содействие какому-то проекту. Но это не является индустриеобразующим экономическим механизмом, потому что здесь нету бизнес-интереса.
Если правовой статус пока токенов не определен, как в этой связи действует сама платформа?
Ну, смотрите, у нас есть замечательное правило, что если не запрещено, то разрешено. Во-первых, это такой древний, не помню, древний римский, наверное, правило. А, во-вторых, в разных странах регуляция разная. Токены сейчас, их можно выпускать, они не запрещены, вы можете их приобретать. Да, это там не является платежным инструментом, но и не надо. А, статусы меняются везде. Их сейчас нет в России, они появятся, говорят, летом. Дай бог, чтобы были толковые. Но и везде идет развитие этой индустрии. То есть никакого уже устоявшегося статуса этого нет. Поэтому здесь и важны обязательства, которые вы пишете, там, как правило, вы все это в white paper. И поэтому здесь появляется блокчейн и смарт-контракт. Потому что, чтобы люди просто четко понимали, люди, работающие в криптоинвестициях и вообще в криптомире, они понимают, что такое смарт-контракт и блокчейн. Потому что все прозрачно. Ты дал деньги, что-то на эти деньги сделали толковое, тебе ровно все это вернулось прямо автоматически через смарт-контракт, ты это все видишь по блокчейну, просто все прозрачно.
Илья, я читала, что Cinematic создан для привлечения денег на производство кино не только в России, но и в США, Индии, абсолютно, и другие страны. Да. А в этой связи Россия все-таки перспективный рынок или нет?
Слушайте, посмотрите цифры. Цифры удваиваются, последний год удвоились по сборам. Удвоились. У вас есть еще рынок в России, который так растет? Ни одного рынка нет. Больше ничего не удваивается. А рынок кино удвоился. Кстати, благодаря в том числе серьезно...
Российским фильмам?
Да, да, российские фильмы, конечно. В том числе, опять же, благодаря фонду кино, который инвестировал в хорошие фильмы, помог им получить, наверное, хорошие прокатные окна, и мы получаем успешные блокбастеры. То есть, в принципе, благодаря последней политике людей в кино, в кинотеатры вернули. Они туда стали ходить намного больше. И это заслуга вот этих хороших продюсеров, это заслуга фонда кино как ключевого инвестора. И я вам скажу, я как предприниматель и бизнесмен, для меня это очень важно. Я бы туда не пошел, если бы кино падало, поверьте мне, потому что это просто было бы нелогично, это была бы точно благотворительная история.
В России нет режиссеров, в которых широкий круг инвесторов вложит деньги, в противном случае это очередная прачечная, Пайк пишет.
Смотрите, вот важная история, что глобально деньги вкладываются, может быть, позвучит немножко... не традиционно, не в режиссера, а в продюсера. Потому что продюсер отвечает за то, чтобы кино состоялось. А режиссеры, и точнее, продюсеры толковые у нас есть. У нас много хороших фильмов, и есть там продюсеры. А, о том, что есть история с, как выражается, Пайк, да? Пайк с прачечной. Вот тут, к сожалению, в данном случае это типичная российская индустрия. Этот элемент прачечный, на мой взгляд, присутствует очень во многих историях.
Что я тебе даю 3 миллиарда рублей, а...
Ну, что-то происходит. Понятно. То есть что-то там, конечно, происходит. Наша задача, чтобы этого было минимальное количество. Там в иностранных, например, кинопроизводствах, там есть специальные страховые компании, которые просто за всем следят на площадке. Мы сейчас это пытаемся решить, просто работая с теми, с кем эти риски минимизированы. Вот недорого пока инструментов более прозрачных нету. В нашей платформе, единственное, будет очень важный плюс. Все деньги, которые будут собраны на фильм, они будут выделяться продюсеру траншами. И почему траншами? Потому что мы хотим видеть, что вот есть первый транш там на фильм, и в рамках этого транша или плана режиссер, продюсер, точнее, должен сделать определенное количество работы. То есть она сделана, он получает следующий транш.
Вот оно что.
То есть мы максимально все равно пытаемся и финансово его стимулировать для того, чтобы каждый этап был закончен вовремя и правильно.
Ну вот у вас ICO, насколько я понимаю, заканчивается в сентябре.
Да.
А уже можно зафиксировать, откуда все-таки вливания самые крупные, из какого государства,
вы знаете,
от каких инвесторов?
Да, я понял вопрос. Вот мы сейчас как раз планируем роуд-шоу, как это называется, в ICO, то есть то, когда вы ездите по фондам и собираете вот эти деньги для своей компании. Сейчас очень активны рынки азиатские в основном. То есть это Китай, Корея, Япония, Малайзия. У нас больше, конечно, и у нас благодаря тому, что сооснователь проекта Константин Хабенский, у нас, конечно, хороший потенциал в России, 100%.
Имя, реклама, соответственно.
Ну, просто это даже имя, которому просто хорошо доверяют. Это для меня тоже было очень важно, потому что я хочу делать и участвовать, помогать тем фильмам или тем продюсерам, режиссерам, которым мы хотим помогать, потому что они еще что-то не привносят в индустрию, там, какая-то мессианская определенная тема еще у нас тоже присутствует.
Ну, правильно ли, Дмитрий, кстати, спрашивает, скажите название вашей платформы, несколько раз говорили уже, но повторюсь.
Cinematics.
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 А,
есть... Cinematics.io, это наш сайт, там, в принципе, можете, кстати, много почитать.
А, про кино российское некоторые говорят, что проблема основная в том, что с очень сложным молодым режиссером, которые могут рассчитывать действительно только на какой-то краудфандинг. В данном случае с открытием вот этого вашего бизнеса здесь получают шанс какие-то малоизвестные режиссеры, и, или все-таки нет? Или все-таки вы пока на таких
нет,
игроков
это... настроены? Смотрите, у нас двоякая задача.
Да.
Ответ точно да, получают, потому что мы хотим как раз им это дать. И Константин об этом говорит. И для нас это действительно важно, создать такую независимую от каких-то политических взглядов, там, имен, возможность для молодых или не очень молодых режиссеров и продюсеров что-то начать делать. Но эта платформа и не только для молодых и начинающих, это также платформа и для успешных, потому что мы хотим, чтобы успешные были еще успешнее. Если человек уже успешен в своей индустрии, пусть он делает не два фильма, а пять фильмов.
Угу.
Значит, у нас будет больше хороших, успешных фильмов, индустрия будет двигаться вперед. Для начала, скорее всего, фильмы будут, конечно, более такие с коммерческим потенциалом, потому что мы хотим показать, что, в том числе нашим инвесторам, что это интересный и экономически привлекательный, да. Но мы, как только мы будет возможность ставить новое кино, авторское кино, как говорят, новых режиссеров, которых мы что-то видим, как модераторы платформы, мы это точно будем делать. Вот это наш коммитмент стопроцентный.
Ну, принцип блокчейна – это все-таки отсутствие такого централизованного надзора, я так понимаю, в лице государства. Но как это, в принципе, коррелируется в нынешней системе у нас? Как вот принцип... заходит к вам государство?
Смотрите,
уже?
Принцип блокчейна – это не... Это... Нет, я не соглашусь с вашим тезисом. Принцип блокчейна – это не отсутствие контроля со стороны государства. Блокчейн – это технология.
Угу.
Она может применяться в сферах, где государственный контроль есть, как банковская деятельность, например, да? А может применяться в сферах, где государственного контроля вообще нет. Это, в принципе, возможность отследить движение тех или иных там, токенов, средств, криптовалюты или других обязательств между вами и мной.
Но государство же хочет еще прийти
ну как, государство
сюда,
же...
к нам с вами.
Куда?
Разве нет?
Куда хочешь прийти?
Ну, как раз понять, скажем так, надзор все равно осуществляется вот в этой сфере.
Государство, может ли он... государство надзирает в сферах, которые его беспокоят. Это налоги, это банковская деятельность, страховая деятельность, там, фондовые рынки, милиция, скорая помощь, здравоохранение. Там, где государство надзирает, оно и будет надзирать. И от того, что у нас есть блокчейн, мы же все равно будем платить налоги. И в этом плане мы все равно прозрачная обычная компания. Блокчейн – это технология. Она может использоваться везде. И в центральном банке она может использоваться. Это просто технология, позволяющая ряд процессов сделать понятней, быстрее и прозрачнее. Это очень важно.
Привлекаете только живые деньги или все-таки с криптовалютой?
И такие, и такие.
Дело?
Вот на платформу можно будет привлекать и живые деньги, и криптоденьги, потому что платформа не рассчитана только на криптоинвесторов, она рассчитана на всех людей, которым интересно участвовать в кино.
Андрей Химки спрашивает, говорит, точнее, у него утверждение, очередная финансовая пирамида. Но недоверие есть, вот как это развить? Или все-таки те люди, которые вкладывают деньги, они уже понимают, скажем так, больше остальных, что такое новые технологии, и разбираются в этом?
Смотрите, финансовая пирамида, как правило, это когда ты берешь деньги, сам во что-то инвестируешь, потом еще раз берешь деньги, еще во что-то инвестируешь, что-то получаешь от вторых, кто вложил, и отдаешь первым, и вот так далее ты развиваешься. Здесь это просто площадка. И люди дают деньги конкретному продюсеру. И конкретный продюсер снимает конкретный фильм, и по результатам кассовых сборов через блокчейн, тоже прозрачно, возвращает тем людям, которые эти деньги дали. Все. Угу. То есть платформа, мы не являемся инвесторами вообще. То есть наша задача просто дать эту возможность и заработать деньги на комиссионном, на комиссии.
Посредники.
Да. Посредники. Мы просто создали эту платформу, как вот рынок. Приходишь на дорогомировский рынок, это что, пирамида? Нет, наверное. То есть есть тоже руководители этого рынка, которые создали хороший рынок, посадили правильных продавцов и сделали рекламу, что пришли покупатели. И они получают свою арендную плату с этих мест и, может быть, процент от выручки, я не знаю. Вот, в принципе, это же не пирамида.
А государство как инвестор к вам может прийти? Тот же самый фонд кино, например.
В нашу платформу проинвестировать? Да, может, да. Конечно. Смотрите, мы вообще открыты для инвестиций. Сейчас я вижу, какой интерес есть. Это вот это, ну, как бы я полагал, что это будет сильная история, но действительно всем интересно инвестировать в кино. Вот это прям какая-то колоссальная любовь. То есть кино как было мэджиком, оно так и остается. Это все равно некое чудо. И людям очень многим нравится там быть. И для государства очень важно быть, на самом деле, в киноиндустрии, потому что это большая возможность донести те ценности, которые государство хочет, чтобы наши люди разделяли через кино. Я не знаю, вот кино и телевидение лучше способа нет, радио еще.
Безусловно. Сергей Конструктор ЗРК, так подписывается наш слушатель. Есть ли ограничения по видам кино? Есть, к примеру, молодой режиссер Быков, снимающий авторское социальное кино. Не будет ли препятствий для финансирования, например, его работ?
Вот сейчас принципы, которые мы декларируем, конечно, что мы не хотим никак зависеть от каких-то политических историй. Вопрос в том, если люди, если он не снимает там про насилие или все запрещенные вещи, которые мы считаем там, нас не устраивают, мы его ставить не будем. Но если он снимает вещи, которые нормальные, там не за гранью каких-то общецензурных, скажем так, понятий, ну, там, порнографию не снимает, условно говоря, да, там...
Порнографию финансировать не будет.
Не будем, вот. Да, вот, поняла. Четко, абсолютно. Так. Тут, конечно, и вот задача еще простая. Если есть люди, которым Быков нравится, они хотят его поддержать, еще Быков говорит, ребята, я вам еще что-то смогу потом как-то отдать, прекрасно.
Просто в этой связи как раз, когда появляется информация, что вот есть действительно два принципа финансирования кино, это государство и частные инвесторы, и тут вдруг появляется платформа, то, судя по сообщениям наших слушателей, они уже представляют, хорошо, значит, у режиссеров появится больше свободы, потому что если их не финансирует государство, значит, они уже и не обязаны этому государству, они могут снимать сообразно своему видению там, я не знаю, да. Мира.
Да, ну... Абсолютно верно. И на самом деле, давайте так, на мой взгляд, источник финансирует три. Это фонд кино, ну, то есть государство.
Да.
Это крупный частный инвестор, который сейчас в основном является частным инвестором в кино. Угу. Это розничный инвестор, которого в том числе мы будем пестовать и растить на платформе.
Уже есть какие-то фильмы? Потому что я читала, что рассмотрели 15 проектов.
15 проектов рассмотрели, два фильма мы сейчас отобрали, мы пока не можем о них говорить, но...
Ну, понятно,
вот. Коммерческая. Но как раз в сентябре мы хотим уже как-то даже больше, чем два фильма уже сразу выложить.
Это у нас или за границей?
У нас. За границей разговариваем. За границей будет чуть позже, почему объясню, потому что за границей просто сложнее. У нас мы понимаем хорошо юрисдикции все, за границей надо делать определенные шаги, чтобы разворачивать, то есть надо ехать там на рынки Кинотавры, в Канны, в Барселону, в Торонто, на другие рынки, надо там делать агентскую сеть продаж и разговоров с продюсерами, собственно, то, на что и собираются в основном деньги для ICO. Потому что платформу, которую мы делаем за свой счет, то есть мы тут не ищем инвесторов.
Интересно, Илья, такой момент, что вот новые технологии, внедрение и так далее. А каким-то образом еще расширять сферу применения высоких технологий собираетесь? Например, для своей же платформы говорят, что в Голливуде уже принцип искусственного интеллекта, какие-то алгоритмы, которые могут рассчитать условно, вот этот актер с таким цветом кожи будет лучше, чем вот этот актер с таким цветом кожи.
Ну, то есть, есть такие алгоритмы.
У вас уже тоже есть.
У нас нет, потому что мы пока на это не ориентируемся. Но если эти алгоритмы будут дальше успешны, их вполне можно использовать, наверное.
То есть романтизм кино, он уходит.
Нет, это вы решаете, что использовать. Смотрите, очень важно в мире совмещать две вещи. Это бизнес-историю и романтизм. Потому что если бизнеса не будет, романтизм тоже закончится. Нужно находить баланс между романтизмом и бизнес-историей, и чтобы система работала, потому что она всем интересна и выгодна.
У нас в гостях Илья Зибарев, основатель блокчейн-платформы Cinematics, бывший глава управления банка «Русский стандарт», благотворитель. Это программа «Хороший вопрос». Сейчас новости, потом продолжим.
«Хороший вопрос».
Это программа «Хороший вопрос», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. У нас в гостях Илья Зибарев, основатель блокчейн-платформы Cinematics, бывший глава правления банка «Русский стандарт» и благотворитель. Говорим мы об этой платформе, которая становится таким посредником, получается, между продюсерами и инвесторами. То есть платформа создана для инвестиций в кинобизнес. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495-7373-948. Еще у нас смс-сообщение плюс 7925-8888-948. Телеграм говорит и Москва-бот, и твиттер собака говорит и Москва. Я предлагаю нам с вами, Илья, плавно перейти как раз от блокчейн-платформы как таковой к криптовалюте. Все-таки вещи взаимосвязаны. И вот пытаются, как кажется, в нашем государстве осознать все-таки, что же такое вот эти новые современные технологии финансовые. И вот, например, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, она сообщила, что Банк России может в будущем рассмотреть признание криптовалют как таковых средством платежа, если они докажут свою состоятельность и надежность. А как? То есть, получается, пока у экономистов и у финансистов они мыслят в привычной вот в этой матрице. То есть деньги должны быть чем-то обеспечены, и все. И тогда вот их ценность. А в данном случае это нечто виртуальное, но при этом ценное. Как криптовалюта должна доказать свою надежность? Может.
Ну, смотрите, мне кажется, это, конечно, надо Центральный банк спросить, как должна доказать свою надежность. Я вам расскажу, как вообще вся эта история стала развиваться активно. Она стала развиваться, я думаю, как раз коллегам из ЦБ это будет интересно, когда Lehman Brothers в США рухнул, и государство $1,5 триллиона фактически выделило на спасение вот этих банков. У нас недавно тоже рухнули крупные банки, и тоже государство почти $1,5 триллиона рублей только в данном случае выделило. И когда в Америке это все вот рухнуло, люди поняли, что регулятор ничего не регулирует. Вот регулятор США просмотрел, хотя имеет
нет,
там колоссальную отчетность получает от этих банков, а просмотрел очень существенную пирамиду с деривативами и другими ценными бумагами, которые привели к краху одного из крупнейших банков США.
Но, может быть, таков был принцип просто до определенного момента, и центробанки, и мировые ЦБ, они были в курсе того, как
это выглядит. Если они были в курсе, тогда это вообще нечестная игра, значит, они были в курсе, дали разориться, и всем остальным дали потерять деньги. Но, вот, по крайней мере, государство США об этом не заявляло. Оно заявляло, что да, вот извините, мы просмотрели, поэтому мы сейчас столько денег выделяем. У нас история просто зеркальная, идентичная. Бинбанк, открытие, крупнейшие банки частные, представители Центрального банка везде сидит во всех органах, не первый год, результат точно такой же. Соответственно, и тогда люди поняли, что зачем нам вот эти сложные регуляторы, которые что-то регулируют, а мы теряем деньги, теряем вообще контроль, у нас нет ничего потом в Lehman Brothers. И возникла история блокчейна, возникла история криптовалют, которая позволяет достаточно быстро и очень... Криптовалюты... На самом деле, на мой взгляд, крайне подходящий к 21 веку инструмент финансирования. Это все делается очень быстро, это максимально прозрачно и крайне удобно.
А то, что было на бирже, то, что в какой-то момент в прошлом году биткоин 20, по-моему, тысяч долларов пробил, если не ошибаюсь, курс, а потом вдруг это упало. Ну, то есть, получается, что все равно, скажем так, технологии или регулирование этого сектора, оно такое же. Ну, то есть, все равно биткоин оценивает в долларах.
Смотрите, очень хороший вопрос. На самом деле, надо всегда здесь говорить о двух вещах. Первое, нужно говорить о технологиях, да, и криптовалюта, и блокчейн, и смарт-контракт – это технологии. А биткоин, эфириум, лайткоин и другие валюты – это конкретный продукт. И это не совсем одно и то же. Регулировать или понимать, как работает биткоин или валютная, или вообще криптоэкономика, надо и стараться это делать. Она должна расти, криптоэкономика, и должна получать возможность развиваться. Все новые и новые индустрии туда должны входить. Почему весь криптомир приветствует новые, все практически все стартапы, которые в своей основе имеют там смарт-контракты, имеют блокчейны, потому что позволяет в целом экономику, криптоэкономику развивать, то есть где участвуют криптоинструменты или просто современные технологии в рамках блокчейна. Но там это, как правило, построено там либо на блокчейн, там, либо или смарт на эфириуме, да, то есть, в принципе, там есть всегда криптовалюта. А биткоин – это самая большая на сегодняшний день криптовалюта по объему, по-моему, больше 40% занимает вообще да. портфеля. Я по-человечески, как банкир, тоже понимаю консерны, озабоченность Центрального банка. Потому что, ну, в принципе, если не очень понятно, чем она обеспечена, все говорят, чем обеспечена, а чем рубль обеспечен, который может раз и скакануть два раза. Угу. Потому что доллар скаканул, или цены на нефть упали, чем обеспечен?
А доллар – это всемирное доверие. Вот он чем обеспечен.
Ну, вот у них, может быть, есть доверие к этому доллару, но там политика тоже одного государства. То есть, как эта политика государства захочет, так доллары будет себя вести. Как политика нашего государства захочет, так и рубль себя будет вести.
Но получается, внедрение криптовалют, как представляется, этим, может быть, и, скажем так, объясняется озабоченность центральных банков разных стран мира. Потому что биткоин – это, получается, ну, горизонтальная некая система взаимодействия, не вертикальная. То есть, уже нет центробанка, которого нет, да. спускает, определяет точно. Ставки.
Это вот очень так такая современная, интересная, может быть, немножко футуристическая история. Вы вообще грамотно заметите, когда люди между собой сами договаривают, такой, знаете, возвращаясь к Локу, такой общественный договор. Угу. Люди сами между собой договариваются, что вот это их средство расчетов за определенное количество услуг, и между собой рассчитываются этими выбранными ими и созданными ими криптовалютами. Это делается быстро, понятно, и что очень важно прозрачно, потому что вы видите, как с кошелька на кошелька, на кошелек перешли ваши биткоины или эфиры или другие, вы можете последить все транзакции и так далее. Государство, мне кажется, просто не знает, как сейчас это использовать. Потому что, в принципе, такого использования каждодневного нету. Никто не использует криптовалюту каждый день в своих там расчетах. Это не замещает какие-то другие вещи.
А ценность криптовалюты как определить? Стоимость, точнее, прошу прощения, стоимость криптовалюты.
Ну, формально есть биржи, на которых эти криптовалюты там продаются и покупаются, да, которые, соответственно, как и любая биржа, спрос и предложение рождает цену.
7373948, я прошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. А, так, добрый день. Давайте вас послушаем. Так, секунду. Алло. Алло.
Алло, алло, доброе утро, это Ростислав.
Да, Ростислав, ваш вопрос. По криптовалюте, хотел... пожалуйста, да.
Да, хотел бы вернуться к фильму, к первой части, вот о чем гость говорил. Вопрос, как вы относитесь к тому, что многие российские телефильмы снимаются в Республике Беларусь, и там чистенькая, ухоженная Беларусь выдается за типичную российскую провинцию, и не является ли это обманом российских телезрителей и сознательным приукрашиванием их представления об
обычной как России? Я прошу прощения, да, ну, может быть, ответьте, но все-таки у нас в гостях финансист, я подчеркну, да.
Смотрите, ну, раз уж у нас прямой эфир, я считаю, надо отвечать на те вопросы, конечно. Которые задают. Съемка... Я думаю, Белоруссия снимается не потому, что там чистенько, а просто потому, что дешевле, если честно, Ростислав. То же самое, как американцы снимают в Торонто или в других странах, где просто дешевле. Я, например, когда смотрю иностранные сериалы или иностранные фильмы, там вообще другая действительность, но при этом мне все равно это может либо очень нравиться, либо очень не нравиться. Если для людей это заметно, и наш зритель понимает, что, смотря сериал или фильм, или телефильм, что это не Россия, то рано или поздно он просто не будет смотреть эти сериалы, и режиссеры будут вынуждены снимать, условно говоря, в России для того, чтобы аутентичность среды была максимальная.
7373948, это телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, а подскажите, вот я никак не могу понять, а чем гарантируется верификация пользователя криптовалюты? Вот у меня в банке аккаунт и цифровая подпись, я там сдал паспортные данные и... Там сертификационный центр. А вот криптовалюта, вот как это гарантировано, что это мое?
Спасибо.
У вас ваша криптовалюта лежит на вашем кошельке, криптокошельке. И только вы знаете коды доступа к этому кошельку. Соответственно, это вот как верифицируются деньги, лежащие в вашем кошельке. Вот примерно принцип точно такой же. Кошельки есть разные, есть с большой степенью защиты, есть с меньшей степенью защиты. И, соответственно, дальше, когда вы хотите кому-то эти деньги перечислить, вы со своего кошелька их перечисляете. В В принципе, тот человек, которому вы перечислили, может посмотреть, это видно, с какого кошелька пришли деньги. То есть он увидит, что это пришли деньги, словно с кошелька вашего.
Вы как банкир, скажем так, в связи с все большей популярностью криптовалюты, не знаю, как в России, сложно говорить, наверное, но за рубежом, где уже и легализовали, и какие-то правовые статусы определили, принцип существования современной банковской системы в связи с развитием криптовалют сохраняется или нет? Или банки как таковые уже должны либо меняться, либо вообще это они каким-то образом атрофируются?
Смотрите, на мой взгляд, у банков, так если просто, две ключевые функции. Это расчетно-кассовая и кредитная. Вот расчетно-кассовая или расчетная функция частично начинает замещаться или может быть замещена через криптовалюты, через блокчейны и так далее. Кредитная пока нет. То есть вот получить кредит...
В биткоинах.
Ну, неважно в какой там валюте, криптовалюте, пока нельзя. По разным причинам. Еще не придумали, как это сделать, хотя, я знаю, думают над этим. Реально думают и думаю, придумают очень быстро. Ну, плюс еще, конечно, жесткая регуляция почти во всех странах мира на предмет кредитования и ответственности, которая с ним связана. Вот, но мне кажется, что банки – это же тоже институт, который, как я сказал, несет две функции – расчетно-кассовую и кредитную. И если развивается технология, ну, вот есть банк там Тинькофф, еще 10 лет назад то, что он делает, наверное, казалось фантастикой. Ну, все в онлайне. Если бы мне 15 лет сказали, что это будет вот ключевая такая история, я бы сказал, да не, я не верю, все ходили в отделение, будут ходить. Но очень многие люди уже не ходят в отделение, все работает онлайне. Поэтому банки должны, как и любой другой институт, который выполняет две важные функции, и функции никуда, на мой взгляд, не уйдут, просто он может использовать эти технологии для того, чтобы быть быстрее, интереснее, привлекательнее, дешевле для клиента, а может не использовать.
Владимир Путин во время прямой линии говорил, что у России не может быть какой-то собственной криптовалюты. А вы вообще как считаете, как криптовалюта может развиваться? В каждом государстве своя, и потом получаются какие-то расчеты, конвертации и так далее? Или все-таки это трансграничная система?
Ну, я склоняюсь к тому, что глобально вот мир криптоэкономики, один из его принципов, что это, конечно, трансграничная история. Она глобальная. Создавать свою криптовалюту, ну, мне кажется, мы просто создадим там условно электронный рубль, и все. Это просто может быть легче в каких-то использованиях, но какого-то дополнительного такого специального value, похоже там на биткоин или на эфириум, мы, скорее всего, здесь не получим. Но хорошо, что люди об этом думают. Это точно непростая. Сказать, что государство наше там подтормаживает, сложно. Это просто действительно сложная история. Она вот в обычный стандартный экономический или там предпринимательский ум быстро не заходит. Это надо потратить время, разбираться. Но упускать шансы нельзя. Мне кажется, принцип такой, что нужно смотреть на те риски, которые в моменте может принести эта проблема. Если она в моменте рисков не несет, то нужно сделать так, чтобы те люди, которые хотят ее в России развивать, а мир ICO, там процентов, наверное, на 60, это все выходцы из России или это русские люди, россияне, да, как мы. То есть это очень связано с Россией, с нашей культурой, как ни странно, экономика. И шансы не догонять, мы сейчас уже догоняем глобально всех, но мы можем перескочить и просто обогнать.
Вы про программистов говорите в данном случае?
Нет, как раз. И про программистов тоже, потому что это ресурс. Я как раз говорю про тех людей, которые придумывают и реализуют те или иные проекты. И их очень много русских, прямо очень много.
То, как легализовали или попробовали легализовать криптовалюту в Беларуси, например, это пример или нет? Потому что, значит, смысл в чем? Там приняли закон, и, как объяснили, цена в белорусских рублях пересчитывается по курсу криптовалюты на одной из бирж в ту криптовалюту, которую хочет оплатить клиент со своего электронного кошелька, он может перечислить эти деньги. Вот, пожалуйста, попытка государственная.
Смотрите, я думаю, что лучше взять Швейцарию тогда.
Что там?
Там регуляция, наверное, наиболее понятная с точки зрения и банковского регулирования криптовалюты, и с точки зрения проведения и обслуживания ICO. Белоруссия, как бы красиво это ни звучало, в моей системе координат, это просто один глобальный риск по очень понятной причине, потому что это государство, которое регулируется одним человеком очень жестко. И, может быть, и намерение человека хорошее, но слишком все зависит от того, как он ту или иную вещь понимает. Это не экономически такая полностью рабочая модель, на мой взгляд. Не хочу никого обижать, это вот моя точка зрения. Поэтому относиться сейчас к Беларуси как к некому такому бенчмарку я не могу. Но я считаю, что, конечно, в России должны появиться в том числе банки, которые работают с криптовалютой, максимально делают это понятно, прозрачно, чтобы те люди, и те инвесторы, и те активные граждане экономически, которые в этой индустрии в России есть, их очень много, это действительно очень много, они не бегали, не искали там Швейцарии, Мальты, Кайманы, какие-то другие юрисдикции, а могли достаточно четко, свободно это сделать здесь. И причем не только наши граждане, а, я думаю, и все остальные тоже. Это было бы очень здорово, если бы какой-нибудь наш Сбербанк, например, стал таким мировым лидером банковской индустрии в криптоистории.
7373948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, добрый день, Михаил Москва.
Да, слушаем вас.
У меня такой вопрос. Тот, кто печатает деньги, имеет доход в виде сеньораса. Это, в общем-то, один из самых крупнейших доходов после торговли наркотиков, или даже самый крупный. Тот, кто имеет много денег, он также превращает большое количество в доход. А вот кто имеет доход с инвестиций и накопления этих электронных и криптовалют? Вот в чем вопрос.
Спасибо.
Хороший вопрос. Если коротко, я не готов вот четко рассказать, кто имеет доход, я не знаю. Я могу сказать, что те люди, которые инвестируют в, или покупают криптовалюту и рассчитывают, что криптоэкономика и, соответственно, эта валюта, в которую они вложили, будет расти, получают доход на ее росте. Но также получают и риски, которые могут быть связаны с ее падением, что мы все наблюдали, да, и по биткоину, и по разным токенам. Они могут как быстро расти, так быстро и падать. На мой взгляд, такой формат поведения, вот такая волатильность, это просто единственный инструмент регуляции этой валюты, потому что ничего другого формального нет. Если бы мы с вами знали, что биткоин будет постоянно расти, я боюсь, что все люди страны и мира только туда бы и вкладывали. Но учитывая, что есть такая вот непредсказуемая для большинства людей возможность падения, это очень многих настораживает, и поэтому тем самым регулирует этот спрос на эту валюту, ну и на другую тоже. Токены – немножко другая история. В токенах, а токены – это конкретная валюта конкретного бизнеса, например, есть токен Cinematics, это Sinks, он фактически может расти, если бизнес хорошо развивается. То есть, если люди вложили, купили токен Cinematics, купили Sinks, и от того, как мы выстраиваем свой бизнес, насколько понятные люди стоят за проектом, насколько они бизнес-capable, зависит, как будет развиваться бизнес и, соответственно, рост токена на биржах, потому что люди, конечно, смотрят за тем, как проект развивается. И токен или валюта этого проекта будет расти.
Как раз вы, наверное, частично ответили на вопрос LWG нашего слушателя. Он говорит, в чем заключается блокчейн вашей идеи, и у вас своя валюта или сама платформа блокчейн? И почему именно блокчейн-технология, а не какая-то другая?
У нас наш токен нашей платформы Cinematics называется Sinks. Блокчейн используется для прозрачности и, ну, прозрачности, да, слово, расчетов между продюсером и человеком, купившим токен фильма, который продюсер выставил на платформе. То есть это значит, что когда деньги от сборов пришли к продюсеру, упали на его счет, это все автоматически через блокчейн распределится, и вы прямо можете видеть, сколько денег вы положили, сколько вам вернулось. Это все очень прозрачно и быстро. Вот эта задача как раз вот то, для чего мы используем блокчейн-платформу. Потому что мы считаем, что доверие – это ключевая история во взаимоотношениях между партнерами. И платформа такую технологию предоставляет.
А с вашей точки зрения, если возможно ли существование отдельно системы криптовалют и отдельно привычной банковской системы, которая она есть сейчас? Или все-таки мы говорим о некой смене принципа мышления как такового, может быть, смены поколений, и лет через 20-30 уже никто не вспомнит, что была такая привычная денежная система, и которая есть сейчас?
Смотрите, я думаю, что пока существует национальное государство, это не сможет заместить национальные валюты и национальную государственную политику в экономике. Там лет, наверное, 20 назад была такая история, что роль государства резко и серьезно падает, потому что роль государства все больше и больше в глобальном мире занимают транснациональные корпорации. Мы с вами видим за последние 10 лет, что ничего такого вообще не случилось, и все наоборот. Опять роль государства усилилась, потому что возникли агрессивные действия, возникла сила оружия и так далее. И опять все государство быстренько взяло под контроль. Поэтому я думаю, что криптоэкономика будет развиваться, будет существовать, скорее всего, параллельная история с криптоденьгами, с криптовалютой. Она проста, понятна и быстро позволяет переводить деньги и рассчитываться за услуги. Параллельно будут развиваться те сервисы, которые есть в странах. Они могут быть замещены таким же криптоденьгами локальными, угу. если это будет выгодно, понятно, и люди этого захотят.
Граф Кошкин, слушатель, пишет, деньги приходят на обычный банковский счет, никак не связанный с блокчейн. Сколько денег распределят, решит продюсер.
Деньги приходят на эскроу счет на платформе, а не на счет продюсера. Платформа по итогам, администраторы платформы по итогам выполнения продюсером тех этапов, в которых мы сами как администраторы видим и договариваемся, будут перечисляться ему в той валюте, которая ему необходима для съемок. Траншами. И когда это все уже взамен, обладатели токена фильма получают лицензию на определенный набор прав, которыми продюсер делится с токен-холдерами. И на основании этих прав, по итогам реализации этих прав фильма в прокате или по другим там правам, mm-hmm. которые были обеспечены, токен-холдер получает те деньги, которые ему положены. И это через блокчейн.
А налоговая в курсе? ИНН
есть? ИНН кого?
Ну, каким-то образом налоговая
если,
к вам
если
приходит
наши,
и
если, смотрите, говорит. Если наши налоги все, на самом деле, система, мы все ей пугаем друг друга, но система налогов очень прозрачна. Все налоги, они известны. Налог с доходов физических лиц, НДС, социальные налоги и так далее. Если человек получил прибыль какую-то, он сам должен понимать, платить ему налог или нет.
Это ну, а ваша платформа, имея такую платформу, вы же платите, кто-то платит налоги?
Платформа будет платить налоги с того дохода, который она будет получать.
В конечном итоге?
Конечно.
Это то есть, после затрат уже
да,
всех?
Да, ну, как обычная система налогообложения. Uh-huh. Если мы заработали деньги, и там есть налогооблагаемая база, ну, конечно, мы будем платить налоги.
То есть с ICO платятся какие-то налоги или нет?
ICO, как правило, компания ICO сейчас зарегистрирована в разных офшорных юрисдикциях, к сожалению. Но у нас в любом случае будет компания в России, потому что у нас технологическая платформа, она в России. Мы ее будем делать здесь, и все те деньги, которые мы будем получать на платформу как за ее использование, со всех этих денег, конечно, будут платиться те налоги, которые мы должны платить. Никакого интереса у нас там не платить, там 13%, 20% или сколько нужно, у нас нет.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
А, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Это Максим.
Пожалуйста, Максим, слушаем вас, ваш вопрос.
У меня вопрос по поводу криптовалюты.
Да.
Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что криптовалюта отвечает всем характеристикам финансовой пирамиды? Потому что чем поддержана криптовалюта? Ничем. Почему она стоит так дорого? Потому что покупают. То есть как только перестанут покупать, она рухнет. Кто регулирует криптовалюту? Никто. Да? То есть получается, что она по всем своим параметрам, это абсолютно финансовая пирамида, которая в нужный момент рухнет, когда ей нужно это будет. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо.
Да, консенсус понятный. Вот в привычном, наверное, плане ее действительно никто не... Я сейчас буду больше размышлять тоже, потому что вот так идеально всю эту систему разложить я не готов.
Это... Нужно принцип... Такое ощущение, что нужно принцип мышления поменять, чтобы понять, что так... То есть технология появилась, да. А мозг условно еще не готов то, воспринять.
Абсолютно нет. То есть перекладывать наши традиционные способы регуляции на криптовалюту бессмысленно. Это как бы действительно по-другому работает. Хотелось бы, наверное, бы хотелось, потому что мозг наш привык к тому, чтобы мы стандартные для нас форматы внедряли и в новую экономику. Но то, что мы понимаем, мы и хотим проецировать. В криптовалюте такого нет. Спрос, предложение, да, это вечный двигатель. Может ли она завтра рухнуть? Наверное, может. Может ли рухнуть рубль? Может. Было такое? Было. Кто рубль регулирует? Мы знаем. От этого легче? Не легче. С долларом, ну, в принципе, то же самое. Мне кажется, любые финансовые инструменты, они всегда имеют возможность как падения, так и роста.
Условный Джордж Сорос в в криптовалюте существуют, которые приходят на биржу?
Может существовать.
Может существовать.
Да, он может существовать. Мы сейчас видим, конечно, когда крупные банки хотят что-то купить, учитывая, что все равно рынок там 400 миллиардов, он не очень большой, поэтому возможность манипулирования им, конечно, существует. Угу. В нашем проекте чуть проще, потому что вы либо деньгами, как это называется, фиатом, почему-то ничего не путать с машиной, либо на свои криптоденьги это покупаете наш токен, и потом токен переводится в SINGS и, в принципе, переводится к продюсеру. То есть мы, в принципе, вас от этой проблемы немножко избавляем, ну, к ней не совсем имеем прямое отношение.
У нас был в гостях Илья Зибарев, основатель блокчейн-платформы Cinematics, бывший глава правления банка «Русский стандарт» и благотворитель. Илья, спасибо, что пришли.
Спасибо огромное, спасибо.